Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – генерал-майор госбезопасности Василий Блохин. Я больше чем уверен, что подавляющему большинству людей эта фамилия ни о чем не скажет, тем более в привязке к органам госбезопасности. Нет, этот человек не был нелегалом, не ходил в глубокие партизанские диверсионные рейды, не занимался кураторством работы иностранного отдела НКВД, не был даже следователем. У него была совершенно другая работа. Он был главным палачом страны. И при всем при этом генерал-майор государственной безопасности. Убивать людей – это была его работа, которую, надо признать, он выполнял блестяще. До сих пор идет спор о том, сколько же человек лично расстрелял Василий Блохин. Ну, считается, что от 10 до 15 тысяч. Ну, правда, у нас есть некоторые либеральные публицисты, эти договорились уже до 50 тысяч. Ну, я думаю, что недалек вообще тот момент исторический, когда выяснится, что вообще всех, кто был расстрелян в 1937 году, вне зависимости от места жительства, расстрелял лично Блохин. Давайте посмотрим на биографию этого малоприятного человека. Родился в семье крестьянских бедняков в 1895 году. В годы Первой мировой войны он, в общем, ничем таким особенным не занимался, на фронте не был. Зато уже в 1918 году вступает в Красную армию, сразу же помощник начальника военкомата. В органах ВЧК с 1921 года, командир взвода войск. С 1926 года комендант. 30 лет этот человек руководил расстрелами. На его счету, внимание, Тухачевский, Якир, Убаревич, Карахан, Чубарь, Косарев, Эйхе, Кассиор, Ежов, Фриновский, Кольцов, Бабель и даже Мейерхольд. Вы вдумайтесь в этот список. Вы много назовете в мировой истории палачей, на счету которых такие жертвы? Ну, я боюсь, что конкурентов товарищу Блохину Василию Михайловичу в мировой истории не сыщется вовсе. Уникальный был человек. При этом родина невероятно высоко ценила своего верного сына. Орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени, почетный знак ВЧК ГПУ, куча медалей, премирован автомобилем «Победа», награжден именным оружием и золотыми часами. Ну, казалось бы, да, у нас далеко не каждый, между прочим, заслуженный военный столько наград от Родины получал. А тут палач. Да, у нас в номенклатуре ВЧК, ОГПУ, НКВД, конечно, такой должности не было. Хорошо, давайте так и будем его называть. Комендант ОГПУ, НКВД. Да, в 1953 году он уволен из органов по состоянию здоровья, потом даже лишен звания генерал-майора, как дискредитировавший себя во время службы и недостойный в этой связи высокого звания генерала. Но это все в 1954 году, а что же раньше? Ведь согласитесь, по логике вещей, Блохин за подобного рода деятельность должен был еще в 1938 году сам отправиться в расстрельный подвал. Ну, потому как великое множество костоломов из НКВД по результатам их деятельности в 1937 году сами столь же благополучно отправились в тот же самый расстрельный подвал. Берия таким образом очищал органы от людей, которые запятнали себя неблаговидными поступками. К Блохину с этой точки зрения претензий не было, что работу свою выполнил, ну, идеально, по сути. И заметьте себе, он ведь имел дело с элитой. Даже сейчас этот список производит сильное впечатление на любого человека. Тухачевский, Якир, Убаревич, Эйхе, Кассиор, Фриновский. Что ж не человек, то легенда. А вы теперь представьте себе реалии 30-х годов. Это сейчас они легенды, а тогда это во многом наместники Бога на земле. Это ж Ленинская гвардия. Это ж цвет рабочей крестьянской Красной армии. Великие сыны великого трудового народа. Лучшие люди рабочих и крестьян. Люди, сокрушившие буржуазную белогвардейщину. Так о них писали газеты. А потом они попадают в расстрельный подвал, и генерал-майор госбезопасности Блохин Василий Михайлович спокойно приводит приговор в исполнение. Не все так просто с его биографией. Когда Берия начинает чистить так называемых ежовских выдвиженцев, к нему на стол попадает докладная записка о том, что комендант Блохин слишком близок бывшему секретарю НКВД Буланову, а тот был разоблачен никогда не дремлющими товарищами, как враг народа, наймит иностранных разведок, готовивших буржуазную интервенцию и, вполне возможно, состоявший на прямой связи с самим Троцким. По реалиям той эпохи больше, в принципе, ничего уже и не нужно было. Одна только деталь о том, что он имел дружеские отношения с врагом народа, способна была перечеркнуть любую карьеру, в принципе. И Блохин должен был бы, по идее, сам стать жертвой какого-нибудь из своих заместителей. Берия отправляется с докладом к Сталину. Нет, ну вовсе не только по делу Блохина. Там было о ком поговорить, но в числе прочих фигурировал и Василий Михайлович. Но, к своему великому удивлению, народный комиссар внутренних дел Берия получает категорический отказ Сталина начать расследовать это дело. В 1953 году, во время следствия над собой, Берия скажет: «Со мной Сталин не согласился, заявив, что таких людей сажать не надо, они выполняют черновую работу». Тут же вызвал начальника охраны генерала Власика и спросил его, участвует ли Блохин в исполнении приговоров и нужно ли его арестовывать. Власик ответил, что участвует, и с ним вместе участвует его помощник Раков, и положительно отозвался о Блохине. Конец цитаты. Обращаю внимание. Это вот к вопросу о том, что товарищ Сталин знать не знал о том, что там происходит на Лубянке, кого там расстреливают и кто вообще этим занимается. Дорогие друзья, утверждающие вот эту дурь, вы, пожалуйста, прочтите показания вашего любимого Лаврентия Берия. Они, слава богу, опубликованы. Даже в интернете есть, уже можете и денег не тратить. В открытом доступе все для вас выложили. Почитайте. На многие вещи посмотрите иначе. Так вот, народный комиссар внутренних дел возвращается к себе на Лубянку, вызывает Блохина и его подчиненных для разговора. Деталей мы всех не знаем, но сохранился документ. В нем написано, совершенно секретно, вызван был мною Блохин, руководящий сотрудники комендатуры, которым мною было сообщено кое-что из показаний на них. Обещались крепко поработать и впредь быть преданными партии и советской власти. 20 февраля 1939 года, Лаврентий Берия. Ну, надо сказать, что больше эта фамилия в разговорах в кабинете у товарища Сталина не фигурировала. При этом ведь существует немало рассказов очевидцев событий, которые оставили воспоминания о Блохине. По их словам, сама процедура расстрела доставляла этому человеку какую-то такую эстетическую радость. Он готовился к исполнению приговора, как опытный пианист к концерту. Настраивался, не спеша облачался, нет, не во фрак. Кожаная куртка, перчатки до локтей, длинный кожаный фартук. Немного сдвигал кепку, чтобы не мешало. Посматривал на себя в зеркало. Вы удивитесь, наверное, для чего нужна кожаная куртка, фартук, кожаные перчатки, чтобы кровь не забрызгивало тебя с головы до ног. Вы ведь, наверное, искренне полагаете, что расстрел в ту эпоху – это как вам показали в художественных фильмах, что вот вас вывели куда-то, во внутренний дворик, кирпичная кладка такая, вас прислонили к стенке, вам дали последнее слово. У нас же обожают такие подробности в фильмах показывать, хотя ничего близко даже стоящего рядом с этим не было. И после этого командир караульного взвода говорит на изготовься, пли, залп, и осужденный падает. В реальности ничего этого не было. В реальности был одетый во все кожаное, на зависть любой звезде хэви-металла, генерал Блохин с пистолетом, который вам с удовольствием в затылок всаживал пулю. И на этом все. Из всех видов оружия великий сын трудового народа использовал вовсе не советское вооружение. У нас тут идет много споров постоянно вокруг истории в Катыни. Чего это там вот немецкие гильзы обнаружили? Так а вы не знаете, что, например, товарищ Блохин расстреливал всех исключительно из Вальтера? А знаете почему? Он говорил о том, что этот пистолет отличается особой надежностью и мало нагревается при больших объемах работы. Конечно, у вас большие объемы работы, если по 200 человек в день расстреливать. Вдруг пистолет даст осечку? У профессионала такого уровня, каким был генерал Блохин, подобного рода эстрадный номер не проходил. Я же еще раз говорю, он готовился к расстрелу на зависть опытному хирургу, на зависть опытному пианисту. Я вам даже, наверное, больше скажу. Современные спортсмены, наверное, разминаются менее тщательно, чем готовился генерал Блохин. Именно он в 1940 году руководил операцией по расстрелу пленных польских офицеров, оставшихся в лагерь под Тверью. 6300 человек, как с куста, на тот свет ушло. Блохин лично расстрелял 600. За это и получил боевой орден Красного Знамени. При этом не надо думать, что он там один работал, не покладая рук. Нет, там еще целая команда их собралась. Среди них майор НКВД Николай Синегубов, комбриг Михаил Кривенко. Кроме того, Блохин захватил с собой из Москвы двух экскаваторщиков, ну, чтобы яму было кому копать. Причем один из них – штатный сотрудник НКВД по фамилии Антонов. 5 апреля 1940 года начали трудиться. Трупы увозили в поселок Медное, выкопали рвы. Все как положено. 30 человек работало вместе с Блохиным. Тюремные надзиратели, водители. Всю ночь трудились, не управились. Пришлось расстрелить уже после восхода солнца. Дальше Блохин, как опытный ответственный руководитель, решил, что надо подойти к делу, так сказать, с социалистических точек зрения и выстроить план. План предусматривал ежедневно казнить 250 человек. Существуют показания начальника Калининского областного управления НКВД генерал-майора Токарева. В первый же день расстрелов Блохин к нему пришел и сказал: «Ну, пойдем». Токарев говорит: «Я увидел весь этот ужас». Блохин натянул специальную одежду, кожаную кепку, кожаный коричневый фартук, коричневые перчатки с крагами выше локтей. На меня это произвело огромное впечатление, я увидел палача. Не надо думать о том, что эти свидетельства приводит какой-нибудь яростный антисоветчик, который решил осквернить героическое прошлое нашей страны и лично плюнуть в могилу героя, генерала Блохина. Тут вы глубоко ошибаетесь. Эти показания приводит в своей книге лауреат премии Федеральной службы безопасности, лауреат премии службы внешней разведки, покойный писатель, известный очень, Теодор Гладков. Он был у меня в «Теории заблуждений» незадолго до своей смерти. Он описывает очень подробно одежду Блохина. Вот профессионала видно всегда. И Блохин был такой же. Всем своим подчиненным он запретил перед казнями пить водку. Но сразу после работы обязательно застолье. Ящиками употребляли. Когда закончили с поляками, был грандиознейший банкет для всех исполнителей. Вы думаете, мне доставляет какую-то эстетическую радость вот рассказ о таких людях, как Блохин? Отнюдь. Я бы вообще бы об этом бы не говорил бы, но приходится. Приходится ровно потому, что мне регулярно встречаются утверждения в социальных сетях о том, что Блохина оболгали. Он был военачальником. Ну, да, в принципе, при известном обстоятельстве, наверное, казнь 6300 человек можно назвать военной операцией. Но только тогда она ничем не отличается от того, что творили немецкие из ацкоманды. Те просто уничтожали так евреев. Когда мне говорят о том, что никого не расстреливали в эпоху большого террора, мне смешно. Этим людям стоило бы поинтересоваться какими-нибудь деталями, только после этого открывать рот и выдавать подобного рода заявления. Генерал Блохин не просто расстреливал, у него это была целая симфония. Симфония казни, я бы даже сказал. Ну вот беда какая, умер Сталин, и все, на пенсию, по состоянию здоровья, расшатанная же нервная система. Смотрите, какая титаническая работа предстояла человеку в жизни. Конечно, организм-то не выдерживает таких нагрузок стахановских. Но вчерашние соратники оказались очень черствыми, лишили Блохина пенсии, звания. И вот представьте себе ситуацию. Обычный московский дворик в центре столицы страны. Пенсионеры в домино играют, где-то детишки бегают, женщины в магазин не спеша идут. А рядом на скамеечке сидит пожилой мужчина. Он ничем не отличается от тех, кто играет в домино или в шахматы, от тех, кто с упоением обсуждает футбол, футбольный матч «Спартак-Динамо». И никто ведь не знает, что это за человек. Иногда он, впрочем, садился сам играть в домино, ничем не выделяясь, и только иногда его соседи видели, как наливаются кровью глаза. И соперникам по игре начинало казаться, что еще немного, и их сосед вцепится им в горло. Те немногие, кто знал вообще, чем именно занимался Блохин, старались с ним вообще не контактировать. Он умрет от инфаркта миокарда. Это официальная версия, неофициальная состоит в том, что он застрелился. Похоронят его на Донском кладбище. Там и сейчас красуется обелиск в его честь. Вот ведь ирония судьбы. Подавляющее большинство жертв Блохина тоже там, на Донском. Могила невостребованных прахов, номер 2 и номер 3. В эпоху перестройки, когда впервые заговорили про Блохина, некоторые газеты писали, что жалуется сторож Донского кладбища. Дескать, стон слышен из могилы генерала НКВД. Ну, я думаю, что это, конечно, во многом приукрашенная история. У нас таких достаточно много ходит о той эпохе. Скорее всего, речь шла просто о ветре. Но интересно, что в 60-х годах Блохину все вернули. И генеральское звание, ордена посмертно, так сказать. Такой вот у нас был генерал в НКВД. И рассказываю я вам об этом малоприятном человеке для того, чтобы вы лучше понимали, что из себя представляла эпоха большого террора. Ведь Блохин, если так вдуматься, сложись его судьба иначе, он бы вполне мог бы стать бы хорошим военным или известным чекистом. Он и стал известным чекистом, только стал с отрицательным знаком. Там детский поэт говорил, что все работы хороши, выбирай на вкус. Я не думаю, что многие люди мечтали бы оказаться на месте Блохина. Мне иногда кажется, что и самому Блохину его работа-то не шибко нравилась. Но как человек, прошедший гражданскую войну, член партии, он искренне полагал, что туда его отрядила партия, он должен выполнять эту работу черновую, и выполнять эту работу хорошо. Ну, надо сказать, в этом Блохин действительно преуспел. Работу свою он выполнял не просто хорошо. Работу свою он выполнял отлично. Только память какая останется об этом человеке? У меня сложное отношение, например, там, к Тухачевскому или Якиру. Эйхе, Фриновскому или Ежову. Но мне кажется, что в чем-то они, может быть, даже лучше, чем генерал Блохин. А уж Бабель, Мейерхольд, Кольцов – так вообще несопоставимы с ним. Но вот ведь связала их судьба, и войдут они в историю вместе, в последние свои мгновения жизни. А рядом с ними будет почетный палач страны, он же главный, генерал-майор государственной безопасности Василий Михайлович Блохин. Такая вот и грустная история. С другой стороны, вообще в трагическом нашем 20-м столетии много чего было. И геройского, и отвратительного. Помнить о том все равно необходимо. Это наша с вами история. И давайте ее помнить такой, какой она была, а не такой, как ее многие хотят сегодня себе представить. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.